Дорогие, вот за мне много говорили о том, какова задача пятой группы. И вступительно я хотел бы именно отметить это очень значительное явление, в чем заключается, помимо всего того, о чем говорите, значит, в чем заключается задача пятой культуры, что мы должны осуществить в конце пятой культуры. Разумеется, мне говорится не в общих словах, в общем мы знаем, что это определенное совершенство, да, но душа сознательная и главенствует, да, в пятой культуре. То есть она должна возойти в свою цель и достичь определенной кульминации. А в чем это конкретно заключается, проблема именно пятой культуры, в конце пятой культуры относительно души сознательной. И это очень важно, очень значительно, мы должны это очень хорошо и точно знать. Потому что, дорогие мои, вот мы должны очень укрепить, очень-очень укрепить силу мышления. И очень укрепить также силу чувства и восприятия. Почему это нам надо? Разумеется, это само собой, это очень хорошо, но более конкретно, в чем эзотерический оккультный смысл этого всего. Дело в том, что, как вы должны знать и помнить, с 20-го столетия Люцифер передает праздник правления Аим. И это, с другой стороны, означает, что Люцифер и Аниман уже совместно действуют на сознание человека для искушения, разумеется, но это совместное их деяние, это смешанное их деяние очень трудно осуществить, осознать человеку. Поэтому человек должен разграничить. И что идет как поток разума, так и потом восприятие и чувства, а потом и боление. Поэтому усилить мышление – это задача вообще. И также усилить качество, интенсивность восприятия и переживания. И должно очень сильно чувствовать красоту природы. И должно очень сильно чувствовать социальное состояние человечества. Вот это очень сильно, вот это значит, это вот, имеет большое значение, а не просто чувствовать, сострадать и так далее. Укрепить и усилить чувство, разум, чувство и ум. Чтобы мы сумели увидеть автономию мышления, автономию чувства, автономию воления, чтобы они не смешивались как в единое месиво, а что это было бы разграничено. Когда мы это разграничиваем, тогда мы хорошо видим, и это очень важно, дорогие мои. Потому что сегодня обычно человек смешивает свои чувства, свои восприятия с мышлением. И вернее, не только ошибается в этом, но чувства давлеют и доминируют над мыслительной жизнью. Мышление, оно не свободно от того, что очень сильно наступает и агрессивно оккупирует наше мышление, эти наши чувства. Это подсознательная жизнь наша, эти эмоции, вы же знаете, в эмоциях наполовину человек спит, наполовину мозгом. Это состояние грезы, грезное состояние, это обусловит то, что человек не сознает. Поэтому, когда усиливается мышление, оно достигает свою автономию и отмечивается от чувств. И мышление мыслит самостоятельно. А в чем суть? Суть в том, что, дорогие мои, 19-е столетие очень сильно разработало мышление. Мы же очень хорошо знаем, это вся культура философии, особенно немецкая философия, она раздробила, она дифференцировала наши мозговые способности, наши мыслительные жизни. Поэтому мы должны сказать очень объективно. Всякий человек, который вступает в 20-е столетие, имеет очень сильно разработанное, хорошо разработанное, сформированное мышление. А почему люди не мыслят в истине и адекватно? Потому что чувства мешают. Чувства – это эпоха четвертой культуры. Да? А пятая культура – это душа сознательная, это мыслительная часть, где мы осознаем. Душа сознательно живет в мышлении, потому что там он себя чувствует сознательно. Правильно? Нет, само чувствует, само слово. Душа сознательно. не душа ощущающая, которая пока не знает, что она ощущает, душа ощущает, так далее. Да? Поэтому с 20-го столетия мы очень объективно, без лишних комплиментов, говорим, каждый человек очень умный. Очень сильно он мыслит, очень правильно мыслит, логично мыслит, а что мешает? Не достигает автономии благодаря им, этим чувствам, которые наплывают и упивают мысли. Так задача духовной науки, вообще задача сознательного человека отмежевать автономию, образ мышления от чувства и от воли. А это очень трудно. В чем трудность? Как это проявляется, дорогие мои? Это проявляется в том, что люди мыслят нелогично. Не потому, что у них логика не годится, нет. Потому что чувства, симпатии, антипатии мешают. Мешает инстинктивная жизнь. В чем она проявляется? Разумеется, вот элементарно я скажу, дорогие мои, как можно отрицать, что свет – это есть свет? Свет – это источник света. Почему этот человек отрицает? Потому что там глаза неправильно, образно говоря, неправильно хорошо видят. Так и мышление. Почему не принимает истину? Почему не принимает откровение Святого Духа? Как можно отрицать реальность, действительность, сущность Святого Духа? Разум стремится к Святому Духу, а наши эмоции, наши инстинкты мешают. Поэтому я, когда сказал, что мы должны усилить мыслительную жизнь, чтобы оторвать от инстинктов, от валих направлений, чтобы мысль достигала бы свою способность, она проявила. Поэтому в 20-м столетии самая главная задача – отделить чувство от мысли, волю от чувства мышления. Тогда они самостоятельно, сами когда действуют, тогда душа сознательная, исходя из интеллектуальной жизни, хорошо просвечивает. А в чем заключается задача чувства? Что они хотят? И мы должны знать, что у нас же есть инстинктивная жизнь, да? Бессознательная жизнь. Обычно человек это отрицает. Почему отрицает? Потому что он спит. А то, что не воспринимает, человек отрицает. Правильный метод знания. Все люди в этом ошибаются. Они отрицают то, что они не могут воспринять. То, что я не вижу, его нет. Я не воспринимаю реинкарнацию, значит нет реинкарнации. Люди не говорят, не задумываются о том, что другие способны на более глубокое постижение реальности действительности. Да? Одним словом. Самое важное, что мы должны усилить мыслительную жизнь, жизнь чувств и жизнь волевую жизнь. Тогда душа ориентируется правильно. Видит, что это нелогично. Это антипатия, это симпатия. Мешает постижению всего. Да? Это такая хорошая, главная задача, который начинается именно с 20-го столетия, и человек, если мыслит правильно, мыслит хорошо, значит освобождается душа от инстинктивной жизни, которая принесет нечто свое и удаляет истину. Да? В чем заключается задача пятой культуры на ряду сердца? Совсем ведь это как бы вступительная, но самая значительная, главная задача. Заключается в том, что душа сознательная должна воспринять себя, абсорбировать, ассимилировать, внести внутрь, в души сознательной, жизнь души ощущающей и души рассудочной. То есть, душа должна осознать, так как она является душой сознательной, что происходит в чувствах, что происходит в мыслительной жизни, в рассудительной жизни. И должно это полностью абсорбировать, и чтобы эти два потока пошли в единое целое, и душа сознательная в своей душе должна воспринимать и весь регион чувств, души ощущающей, и весь регион мышления. Тогда душа сознательная достигает самого главного. Душа сознательная готова соединиться с самодухом, то есть с маницем. Иначе душа сознательно не сойдется с самодухом, то есть это задача уже начала шестой культуры. Да? Люди знают, что шестая культура – это душа, самодух, потом идет жизненный дух, седьмая культура, и потом идет дух человека, переходит в регион Дунаева. Да? Поэтому душа, перед душой сознательно стоит задача. Насколько воспринять всю жизнь души, ощущающей, как свою собственную, Оно должно полностью растворить весь образ души, ощущающую, и воспроизвести сознательную жизнь души. Это же вам должно быть очень ясным и простым. Если мы не сознаем, мы не свободны. Там, где мы сознаем, там, где мы точно дефинициируем, там, где мы диагностируем точно, где мы сознаем, в чем правда, в чем правда, тогда мы являемся свободными. Да? А если нет сознательности, тогда нет и свободы. Мы свободу достигаем, когда все постигаем, все осознаем. Да? Вот мы осознаем потом бессознательного, да, и какие-то симпатии, антипатии. Мы должны это осознать, иначе душа не будет свободна. Поэтому задача души сознательной собрать весь опыт души ощущающей, весь опыт души рассудочной, растворить как бы единое целое. Тогда душа готова созреть для того, чтобы зайти в чистую культуру. Иначе душа не перейдет. Так же, как из четвертой культуры в пятой не переходит душа, если она остается в душе рассудочной. То есть, когда философствуют, когда рассуждают и проявляют свою душевную жизнь в рассудительных перипетиях или в лабиринте, грубо говоря, тогда душа пока не соприкасается с душой сознательной. Душа сознательная должна все собрать, сгармонизировать, все осознать, и тогда душа целая, душа становится целостью. Это целое все состояние и говорит о том, что созреть для перехода в шестую группу. А что это означает? Это означает, что мы уже имеем в области мышления поток истины, в области чувства, в области красоты поток истины, и болевая наша часть тоже происходит в истине. Это самое главное, потому что когда философствовали, да, Аристотель думал, что он говорит правду. Он пока не осознавал. Что не осознавал? Не осознавал то, что душа имеет свое прошлое. И вы знаете, что отказ от предсуществования, проэкзистенции, да, и отказ от реинкарнации, это имеет очень сильные последствия. В чем он заключается, мы раньше говорили, но сейчас я особенно хочу подчеркнуть один очень значительный момент. Второе. Мы должны знать очень хорошо, что то, что мы мыслим, это не просто мышление. Это основа для будущей реализации того, о чем мы мыслим. То есть, когда мы мыслим, это не просто мыслим абстрактно. Оно потом на будущее действует и приносит свои плоды, реальные, действительные плоды. И когда душа отказывается от предсуществования, душа сохнет, отказывается от прошлого, и душа отрывается от своего происхождения. Что происходит с душой? Душа деградирует, и в сущности Ариман может такую душу отнять у человека. Потому что когда душа сохнет, когда душа не имеет самостоятельной устойчивой жизни, которая опирается на самого себя, такую душу может отнять Ариман. И когда душа отказывается от прошлого, то есть душа становится без корней, его легко унести из тела души. Поэтому это не просто, что душа отказывается от прошлой жизни. Это очень важно, потому что это действие. Это осуществление, что у меня действительно нет прошлого. Вот без прошлого и забирает Ариман. Поэтому это не просто работа. Что, что Аристотель отказался? Это имеет колоссальное значение. И Аристотель навредил так, что вряд ли он сможет это искупить. Сколько людей он отравил этим мировоззрением, да? Вся католическая, вся православная, протестантская, вообще все живут без прошлой жизни, души. А душа в себе насаждает смерть. В буквальном смысле, тогда еще умирает, и нечего ему быть уже в физическом теле, такая шаткая душа упражняется и уходит в пропасть. Это очень серьезно. О чем мы думаем, мы часто говорим, это наша будущая реальность. Поэтому так важно, чтобы мы мыслили правильно. А мы можем мыслить правильно, если инстинкты не мешают, разум уже очень сильно дифференцирует. Разум очень сильно утончен. вы если так немного пересмотрите, философия Гегеля, это не то, что он, писал, он разрабатывал умственные все эти клетки. Это огромная работа, он брал, не спасали этих людей, вызвали для инкарнации, да? Архаи, Дух и Бог вызывают Гегеля, Шеллинга, Фихте, Данте и даже все, чтобы они работали над головным мозгом. Эти все клетки уже очень сильно разработаны. Вот разработанный разум чувство мешает. Потом чувство живет очень много инстинктов, неправильных инстинктов. Поэтому если мы вносим свет в разуме, то есть если мы это не хорошо используем, разработанную голову, тогда мы можем уже осветить и чувства, и боли, и тогда человек развивается правильно. Задача, основная задача, душа сознательно должна вобрать в себя, ассимилировать, абсорбировать полностью душу ощущающую, душу рассудочную. Тогда такая душа становится зрелой. А это о чем говорит? О том говорит, что там, где говорится сейчас о вкусах не спорю, это очень низкий уровень. Мы должны очень хорошо воспринять именно души ощущающие, но оно все должно быть в лицам именно сознательный поток, чтобы мы стали свободны. Это идея всегда ради свободы вообще человек существует. Почему? Потому что человек должен сам стать божественным существом. А божественное существо правильно чувствует красоту, правильно чувствует мысли и правильно действует. Да? Благодаря познанию истины. Вот когда истина нам дается Святого Духа, тогда и действительно мы можем это осуществить. Чтобы я не забыл, я здесь же хочу сказать очень-очень значительную мысль. Для вас не совсем незнакомую, но я хочу очень сильно хочу. Дорогие мои, 13 глава начинается так, что Господь возлюбил своих до конца возлюбил. Ну, это прекрасное слово, да? Бог возлюбил до конца своих. Здесь имеется в виду не только апостолы, но вообще все те, которые выбрали путь истинного христианства. А их не так уж и мало. Я об этом еще хочу поговорить, сейчас, чтобы не отбиться, но потом поговорим. Дорогие мои, а что это значит эзотерически, оккультно? Спиритуально возлюбить до конца своих. Что это означает? Это величайшая идея, как и все великие идеи, мы находим в Евангелии от Иоанна, и мы должны воспринять это не просто как удивительное хорошее слово, вот как хорошо, что Бог возлюбил нас всех до конца возлюбил. А что это говорит, означает? И поэтому мы должны очень точно знать, если мы хотим это предложение, эту идею глубоко воспринять, мы должны раскрыть скобки и как мировоззрение преподнести это слово. Тогда мы заметим, что до конца возлюбить это значит проявить все совершенства в совокупности. И когда мы воспринимаем именно все добродетели в гармонии, космической симфонии, где все, с одной стороны, все разработано, дифференцировано, но все находится в единой гармонии, в единой симфонии, когда все охватывается, все совершенства в своей совокупности появляются, это и есть бесконечное до конца возлюбив, как говорит Евангелие от Иоанна. То есть возлюбил своим, до конца возлюбил, это значит, что все совершенства в мыслице, в красоте, в искусстве, в социальном и так далее, во всем появляется совершенная идея, богокосмическая идея истины, и эта вся совокупность изливается из души Христа, и это все передается там, передается не ученикам, передается утешителям. Потому что утешитель в своем развитии должен самостоятельно постичь всю совокупность всех совершенств вместе. Мы хотим подчеркнуться очень сильно, что значит любовь. Любовь значит совершенство всех добродетелей, сабабунность, гармонии, когда все это находится, вот это называется любовью на языке Иоанна Богослова. А не просто так чувствовать, да. Любить и чувствовать, что я тебя очень люблю, я тебя очень люблю, я тебя ненавижу, я тебя люблю. Это все разумеется, это человеческое, это хорошо, разумеется, когда любит человек. Но это человеческий земная любовь, где мы должны поставить там вопрос, а почему он любит меня? Потому что в прошлой жизни я много хорошего сделал этому человеку. Это любовь, есть, скажем, инстинктивная, это душа ощущающая. Когда человек думал, говорит, что я тебя очень люблю, по-человечески, да, это область души ощущающей, но не души сознательной. Душа сознательная доходит до истоков этой любви. А истоки этой любви обозначают, все совершенства находятся в самобытности, здесь и мудрость, и красота, и воля, и так далее, все вместе в самобытности, вот это называется эзотерической любовью. И когда мы читаем, что Господь возлюбил всех, до конца возлюбил, это об этом говорится. Что мы здесь должны воспитать не только чувства, но и разум, воля, красота, социальные отношения и так далее. Да? И все это передается утешителю. Почему? Потому что первый ученик, утешитель должен сперва осознать все это на уровне души сознательной. Он должен это постичь. И когда он это постигает, это его уже собственное, это он достигает от себя самостоятельно, и только тогда это все приносит остальным людям. Ну, первым числом, разумеется, апостолам, а потом остальным. То есть, возлюбить до конца означает возлюбить до конца утешителя и передал всю гармонию своей любви. Все совершенство переливается, и поэтому утешитель является идеальным человеком, который проявляет всю совокупность любви и Спасителя. Через Утешителя мы принимаем все, а не непосредственно от Христа. Потому что, ну как, когда я встречаю Марину лицом к лицу, от Марины я принимаю, что какой-либо вес прямо, да? Я, эта встреча с лицом к лицу со Христом, это очень трудно, дорогие мои. Поэтому через посредника мы все осуществляем, как и сказано в Евангелии, да? Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Я с вами во все дни до скончания века. Как он с нами? Мы же его не видим, мы же его не воспринимаем земным сознанием. А утешитель дает нам возможность осуществить постепенно, разумеется, через постижение истины. Но истину мы должны воспринять в разуме, чувстве и воле. И вся совокупность всех совершенств — это самое правильное слово, которое передается утешителю, а утешитель приносит нам на уровне мировоззрение. Хочу, соблюдая нашу самостоятельность, нашу свободу. И насколько мы постигаем антропософию, насколько мы постигаем весь Святого Духа, Утешителя, насколько мы сами являемся, да, осуществителем, мы сами осуществляем эту удивительную красоту, да. Поэтому должен приносить нам мировоззрение, не воздействует на нашу волю, чтобы не нарушить нашу свободу. И, пожалуйста, вот вам вся истина. Вот солнце перед нами, дорогие мои. Солнце Святого Духа – это мировоззрение, это антропософия. Пожалуйста, если хотите свет, вот принимайте. А люди не хотят свет. Мы же это читаем, да, в Евангелии от Иоанна. Отказываются от света. Потому что они полюбили тьму. Поэтому они страшатся проявления света. Это пятая глава Евангелия от Иоанна, и в других местах тоже. В третьей главе, пожалуйста, в 17 главе и так далее, да? То есть, сейчас я касаюсь очень значительного вопроса, особенно то, что я хочу это провести, и чтобы вы хорошо это восприняли, и я надеюсь, что вы очень хорошо восприняли, потому что есть основание к этому. Дорогие мои, вот то, что я сейчас сказал, я хочу немного обособить, то есть отдельно я хочу некоторые мысли еще провести. Доктор говорит, что Адамини, то есть 20-го столетия, ну, 21-го, уже мы уже 20-го, уже живем. Потому что 5-10-го мы прошли. Тогда 10-е заканчивается, и вот, пожалуйста, Ариман приходит. Да? Ариман приходит в любовь и души сознательно. Мы должны все осознать, иначе он свободно обманет. Это уже дух лжи. это не просто с ним бороться, дорогие мои. Это великий дух лжи. Если мы не имеем великое мышление, мы порабощим. Это не так просто. Мы все время в борьбе должны находиться. И мы всегда в борьбе находимся. И идеал этого святого Михаила. Что я хочу сказать? Доктор говорит удивительные слова, которые мы должны очень хорошо осознать. Когда мы это осознаем, тогда мы вокруг себя видим очень правильно, правильно в свете все. Доктор говорит, от меня с 20-го столетия любовь души сознательно, опыт святого, святого Михаила, все самое лучшее проходит не на физическом плане, а в духовном плане. Все самое прекрасное, все самое значительное, все самое великое, обратите внимание, все самое значительное, все самое великое, все самое прекрасное, все истинное протекает в духовном мире, но не на физическом. Что это значит? На низком уровне мы можем это очень хорошо познать. Вот посмотрите вокруг людей, которые ходят по улице, да? Вот обратите на любого человека и спросите, этот человек оценивает 9-ю симфонию Бетховена? Нет. А понимает всю красоту 6-й симфонии? А 4 баллады воспринимает? А Моцарта, прелесть Моцарта и красоту? Нет. Значит, мимо них проходит самый прекрасный. Это на физическом плане. Рисунок Рафаэля, Леонардо, Микеланджело, Веласкеса, Мурильо, Пинчка, всех импрессионистов, мимо них проходит. Почему? Но то, что на Земле уже осуществлено и мимо них проходит, почему? Потому что сознание не достигает того уровня, который нужно, да? Мы должны иметь очень хороший слух, развитый, дифференцированный, да? Глубокий, чувствующий, чтобы мы восприняли удивительную третью симфонию. И прекраснейшее исполнение Леонардо Бестани третьей симфонии. Это просто следующее, это я свою мысль говорю, но и мысль Ильи тоже говорю. Третья симфония исполняется в совершенстве Леонардо Бестани. Другие дирижеры не так хорошо исполняют. Это мое личное мнение, но я хочу идеал поставить. А он человек не воспринимает третью симфонию. Не воспринимает первый концерт Чайковского, пятый концерт Бетховена, да? Концерт для скрипки Чайковского, Перми, Медельсона и так далее, да? Почему не воспринимает? Не развито, да? А сейчас это же самое прекрасное, самое великое, то, что на Земле происходит. Согласны, нет? Гёте, да? Данте, Гомеро и так далее. Это все великие, на Земле можно было их воспринять. И мы воспринимаем на Земле без ясновидения. Своим земным сознанием, чувством разума Бога, мы очень хорошо воспринимаем всю прелесть Рафаэля. И так далее, да, в перечислении Бетховена, Моцарта и так далее, да, Пушкина, да, Толстого, Чехова, Бунина и так далее, да, хорошо. Значит, дело не в перечислении, а дело в мысли идеи. Я хочу сказать, что самое прекрасное мы воспринимали на Земле. Это наше чувство красоты, чувство искусства, чувство разума. Вот когда мы читаем Шеллинга, мы чувствуем величие разума. Как высоко летает, да, и летят его мысли и так далее, да. Можно и не постигать. Вот сейчас сегодня Малуга напомнил удивительную фразу из «Философии свободы» первой главы, где удивительно хорошо разъясняет один великий философ, что такое свобода и необходимость. Как это сочетается в Боге. Бог о необходимости свободе. Значит, и необходимость, и свобода сочетаются, да? Кто это сказал?
Спиноза.
А не философия, первая глава философии. А?
Спиноза
характеризует удивительно точно, что заключается одновременно и свобода, и необходимость. Железная закономерность и свобода. Но в чем он допускает ошибку? Когда Саша не помнишь?
Он просто Спиноза забыл, что не подумал, не учел то, что человек и Бог, ну естественно,
идентичный,
любит то, что он делает.
А, Саша, говори. Спиноза говорит, о складности и о железной необходимости закомпленных амутосин одновременно в ноги. Не учитывается все это же самое, и человек находится, что и человек может одновременно послушать необходимость и сон. Да. Когда мы оставим истину, обратите внимание, истина же уже существует. Что же мы оставляем? То, что уже есть. Вся закономерность, вся эта мудрость, Солнечной системе 12, диаграмм, без ариан, космос, это же это означает, да? Все это уже есть. А нам что? А нам что делать? Нам надо постичь. Когда мы постигаем истину, вот тогда мы свободны. Потому что все это очень мудро, это мой выбор. Я выбираю самое мудрое, самое правильное, исходя из свободы. И нужно говорить, что такое осуществляет Бог, но не говорит, что такое же осуществляет человек. Саша замечательно сказала молодец. Ты теперь дальше я говорю. Это очень хорошая идея, очень значительная идея, что мы говорим. Самое замечательное, самое прекрасное. Самое удивительное для человека происходило на Земле. Все гениальные проекты могли уже на Земле без ясного зеркала принять. Согласен. Я тоже был от каких-то фильм такой, что да, один читатель говорит другому, что вы не воспринимаете бурное катание, не выпиваете. А ты что, я не воспринимаю эту фигуру катания. Значит, все самое прекрасное, работает мир классный. Ответ дано. Это очень хорошее предложение. Все самое прекрасное, работает мир у нас, если мы не воспринимаем Бетховена, Гостова, Леонарда и так далее. Но на Земле, без ясного видения, мы это могли не можем, это очень много и могли. И они все придут в катастрофе, понимаете? Абсолютно все. Я это не то, что я это дал миллион. Процентов нет. Не бесконечно. Что я хочу сказать? С 20-го столетия параллельно самое прекрасное, самое значительное, самое возвышенное великое, самое божественное, все уже проходит не на Земле. То есть не на Земле. То есть не земным созданием мы будем воспринимать. Вот это ничего идет. Не будет дано это физическим мозгом, физическим сознанием. Не будет больше. Все самое высочайшее, прекрасное, великое, очень великое, мало великое, но все равно не земном, не проходит на земном плане. Не будет проходить. Поэтому люди не будут узнавать. Вот Иоанн Креститель. Вот Рафаэль. Не будет этого. Потому что все самое прекрасное, я уже хорошо понимаю, все самое прекрасное проходит чисто духовно мир. А ну вспомните из ряда протекающее чисто духовно сознательное переживание чисто духовного содержания. Вот это протекание в чисто духовном есть это высокое. Потому что его земным сознанием никак невозможно воспринять. Потому что много людей, которые не могут подойти к нашим физическим мозгам, физическим сознанием, это уже невозможно. Потому что доктор говорит, самое великое уже не на земле практикает, практикает чисто духовно. А терапевтами практикает чисто духовно и по земным сознанием не достичь. Надо разум возвысить, чтобы тысяча не произошло. Поэтому и люди не могут пока, они должны возвысить свой разум, утончить свое чувство, чтобы они достигли. Протекание чисто духовно, сознательное переживание, сознательное, душа сознательное, сознательное переживание, чисто духовное содержание. Потому и доктор говорит, что в антропософии звучит душевная музыка вселенная. Посмотрите. То есть антропософия – это великое искусство. Ты читаешь мысли, это не только мысли, дорогие мои. Это не надо еще пережить. А когда не переживает, оно становится космической музыкой. Поэтому так значительно, что мы должны знать, что антропософия протекает чисто духом. И сознательное его переживание возвышает наши умственные способности, которые будут приготовлены великим гениальным учителям. Поэтому Любой гениальный проявление уже не будет массовым признанием, будет для избранных. Да, 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 а там не понимаешь, еще доктор. Учителя всех учителей, посвященные всех посвященных. И дальше до того добили, до Аристотеля добили. Это продолжается, когда там тайных братьев, включая и Анни Бесант и остальных, это было сознательное уничтожение высоты доктора. Почему? Вы должны знать, что в Лондоне, только в Лондоне, еще 550 с лишним тайных братьев. Только в Лондоне 1554-55 тайных братств, тайных армян, тайных организаций. Это будет суд. И после этого. В Петербурге 800 тайных обществ. В Тбилиси то же самое. В Минске, в Москве то же самое. Эти тайные общества, они все разумеются, все есть коммуникация между собой. Это тайное правление освященных, называется черное освещение. На что они оценили? Дезориентировать человека в области эзотерика, эзотерики, в области религии, в области мировоззрения, социологии, красоты и так далее. Все они дорогие, работают на вечер. Они уничтожают все самое значительное, доходят до элементарного когнитивного состояния. Это задача их осуществить именно триумфальное путешествие на. Они готовы. Через тупость людей, через глупость людей, через убивательство, через бездарность людей. Потому они не способны от него воспринять. Даже вот придут, идет и там, никто не воспринимает. Потому что самое значительное не на физическом плане произойдет. То есть от нас требуется одухотворение всех наших способностей. В этом заключается эпоха души сознательной. Мы должны осознавать все то, что вокруг нас есть. Как он это говорит? Есть тайные братства, которые работают именно на дезориентации. Разумеется, когда что-то великое будет проявить, но они хотят уничтожить, довести до обывательского уровня. И очень яркий пример. У нас только универсальное проявление эзотерики. Искусство, мировоззрение, далеко Аристотеля. Одним словом, это очень важная истина. Что такое антропософия? Мировоззрение, которое протекает не на уровне Земли, не это, дорогие мои, протекающее чисто духовно, сознательно перейдя, чисто духовного содержания, вот это и есть антропософия. Потому очень трудно. Простите, дорогие мои, вы должны быть гениальными людьми, если вы воспринимаете антропософию. Поэтому я не просто раздаю каких-то комплиментов, говорю, если у вас появится антропософия, значит у вас уже разум возвысится до над земным сознанием, и ваше сознание может воспринять сознательно протекающее чисто духовное чистоту. Да. Поэтому так важно, сейчас мы первые проходцы, дорогие мои, через 3-4 инкарнации, миллионы людей будут последовательно профессорить. Сейчас это очень трудно. Это очень трудно, потому что, как я сказал, уже не хочу повторять, но это идет много интересного, как у нас сообщить. И поэтому мы должны очень сознательно найти, а что там показал про Софию? Так, Софию происходит не на земле. Давайте к этому. Эфирное проявление Христа где происходит? Вещи стихии. Не на земле. На земле было один раз он пришел. Мы на земле могли видеть физическим глазом. А тебе ничего значительного на земле. Эфирное вещество Христа пройдет мимо людей. Почему? Потому что они не возвысили свое сознание до уровня эфирной стихии. Поэтому все прекрасно проходит мимо них. Проявится великая симфония космоса. Мимо них пройдет. И так далее. Живопись и так далее. Да? Поэтому совокупность всех совершенств есть любовь, это любовь передается утешителю, чтобы он принес такое мировоззрение, постижение которого через сознательное самостоятельное постижение мы сами возвышаемся до уровня совокупности всех совершенств, до уровня любви. Поэтому утешитель является именно носителем совершенства всех добродетелей, и это великий дар человечеству. Если мы не так смотрим на доктора, мы правильно оцениваем. И теперь я хочу коснуться вот такого очень спасительного вопроса. Дорогие мои, в основе оккультизма, в основе истинного оккультизма во все времена была заложена взаимосвязь между макрокосмосом и микрокосмосом. Простите, это очень сильный, значительный миф, который я скажу, это миф Бога. То есть, когда существует истинное освящение и мудрость истинного освящения, это проявляется в себя так, что мы видим взаимосвязь и взаимообщение между макрокосмосом и микрокосмосом. И если нам подается такое мировоззрение, где мы не можем воспринять соотношение, взаимосвязь, взаимообщение между макрокосмосом и микрокосмосом, это неправильная эзотерика. Это ложь. А когда истинное мировоззрение проявляется, оно всегда указывает на соотношение между макрокосмосом и микрокосмосом. То есть никогда не отделяется от мирового освещения человека. Всегда взаимосвязано именно микрокосмос со всеми событиями в макрокосмосе. Где мы это находим в Евангелии? В Евангелии есть несколько указаний в Евангелии от Матфея. Разумеется, в Евангелии от Иоанна, конец 15 главы, в Евангелии от Матфея есть одно место, где Господь говорит ученикам: «Вы находились всегда со мной, и вы принимаете участие во всем, что я сотворил на земле». И там, вспомните, я с вами словами говорю, но интересно звучит Евангелие от Матфея. То есть, все то, что я творил на земле, во всем вы принимали участие. Дорогие мои, не будем грубо материалистами. Что он имел в виду, Господь? Он имел в виду то, что он говорит, то, что он лечил, и обо всем это принимали ученики? Нет. Я уже подготовил эту идею тем, что сказал. Мы должны с двух сторон осветить величайшее происшествие на земле, инкарнации Господа Солнечного Бога Христа. Солнечного Бога всех солнечных систем. Это будет правильное решение. Мы еще по-другому говорим. Да? Моральное солнце всего макрокосмоса. Моральное солнце всех иерархий. Это есть Христос. И когда такая душа проявляется, то евангелисты изображают, что происходит в душе Христа. Христос стоит перед учениками, и в душе Христа происходит величайшая гармония, величайшая симфония, величайшая красота в поэзии, в живописи, в искусстве, во всем мировоззрении, в социальном, да? И социально, знаете, то, что вы сделали из них, умеющие мои братья, сделали, да? Это все происходит в душе. И с двух сторон освещается всегда истинное проявление величайшего посвященного. Один раз то, что происходит в душе Христа, а второй раз, с другой стороны, можно ощутить, что это, как это отражалось в душах апостолов. Как зеркальное отражение жизни души Христа. И это величайшая гармония, величайшая симфония, величайшая красота и все добродетели, славу на всех совершенств, как у него, это переливалось в учениках. Это имеет в виду, и вам это тогда говорят, что вы понимали во всем участии, что происходило на земле. На земле то, что произошло, он из одного города приходит в другой, и здесь ученики тоже следуют. Не это убивательское понятие имеет смысл, когда говорится об этом. Значит, самое великое, то, что происходит на земле, всегда должно с двух сторон освещаться. Первое, что происходит в душе утешителя? как носителя души Христа. И что происходит потом в последователя утешителя. И это дается как мировоззрение, чтобы мы самостоятельно через постижение истины мы достигали через свободу, достигали всего того, то, что происходит в душе утешителя. А через это мы уже должны смочь воспринять то, что происходит в душе Христа. Вот великая задача души сознательно. Это величие. Поэтому я сказал, и раньше говорил, что христианство было очень трудное время. Очень трудно. От нас требуется удивительная утонченность разума, чувства, воли, красоты и так далее. Поэтому у нас величайшая задача через постижение, чтобы мы стали свободными. Если мощь и могущество Христа давлеет над нами, не теряй свободу. Не этого хочет так, не этого хочет поведение. Не этого хочет сам Господь. Господь хочет, чтобы мы были такими же сильными, как Он, чтобы мы не потеряли свободу при восприятии Его существа. Это значительная идея. Идея свободы в космосе, много космоса и так далее, да? Мы не должны никогда не должны терять свободу из свободы постижения любой высоты. Да? Равный познает равного. Я часто говорю об этом. Поэтому, дорогие мои, великая задача перед учениками, особенно теперь утешителем, принимающий того, кого я пошлю, означает вся высочайшая любовь, но в каком смысле? Совокупность всех совершенств переливается в душе Иоанна. И доктор говорит, что душа Иоанна приняла душу Христа. Это инкарнация Христа в душе Иоанна. Задача наша, она должна перейти в душе утешителя. Утешитель должен из самостоятельной мудрости постичь, чтобы не потерять свободу. И такая мудрость, такое мировоззрение дается нам, чтобы мы через изучение этого мировоззрения опять возвышали нашу свободу и через свободу постижение тех качеств, о которых говорит Иоанн, принимающий того, кого меня отнимут. Да? И потом, что главное, 14-12. Зла, которые я творю, и ты сотворишь, не теряя свободу. Да? Поэтому, первая задача учеников, и как это говорится, как в 15 главе в конце говорится Иоанн, Иоанн Петров, вы от начала сами. Дорогие мои, мы же это должны восприняться гениально. Они не просто присутствуют физически. Да? А сначала вы со мной, что мы присутствуем, просто играем вокруг нашего утешителя, да? Учителя, нашего Бога. Мы от начала с ним, это значит, что все, что происходит в душе, все, что происходит в душе, и это переливается как бы зеркально в душах тех, которые хотят постичь истину. Это так, когда мы одухотворяем слова Иоанна, да? Когда мы облагораживаем слова Иоанна Богослова, правильно? Но я сначала со мной, и все то, что происходило во мне, переливается в вас. Это задача, первая задача апостолов на первом ряду, в особенности по главе, разумеется, утешителя, а потом это задача каждого из нас. А что значит «не я, но Христос во мне»? Об этом я сейчас говорю. Более конкретно, более детально я говорю, что «не я, но Христос во мне», вся симфония, вся гармония, вся прелесть души Христа, все перипетии, трагедии, драма, все это переливается, это означает, что принять душу Христа. А не просто мы с ним рядом, мы любим его, мы последовательно, это механическое. Мы должны полностью пробить, и через душу сознательную, которая вбирает в себя всю эпоху души ощущающей. Всю эпоху души рассудочной, 2060, 2160, это все вместе набрать и быть готовым войти в эпоху шестой группы, славянам и германской эпохи. Тогда мы правильно осуществляем именно задачу пятой группы, наша душа созревает, чтобы пережить, что происходило в душе Христа. И то, что Он оставил, когда передал Святой Дух, Святой Дух есть носитель в мировоззрении, все самое прекрасное, то, что происходит в душе Христа, и все то, что происходит вне физического плана. Самое прекрасное происходит, уже протекает чисто духовно, и мы должны сознательно пережить чисто духовное содержание, а конкретно я об этом уже сказал. Поэтому доктор говорит, самое значительное освещается с двух сторон. Первый, когда мы говорим, что происходило в душе Христа, и второе, как это отражается в ученике. Все переливается в душах, потому что он до конца же вас любил. Это переливание всей самовольности, совершенств, вот это слово содержит. Поэтому я особенно хочу обратить ваше внимание, именно 13.1. Возлюби своих сущих людей, он не говорит о радости. Нет, он говорит вообще. Возлюби своих, а кого он возлюбил сущих мире? Всех, те, которые последуют именно Христу. Да? Это первая главная, самая главная задача, которую мы должны осуществить. Душа должна понять дружбу Христа. Мы об этом поговорили в области органов внешних чувств. Глаза нам должны смотреть так, как Христос смотрел. Душа должна изучать слово, интонация Христа и потом космическое лицо. Это величайшая задача. Это сверхгениальная задача для человека. Да? Новые мировые цели стану я перед вашими душами. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Понимаете? Поэтому христианство это величайшее дело перед душой стать задача. Но дорогие мои, у нас есть задача, у нас великая задача, я хочу новую главу поднести вам, значительную, как бы вместить в одной лекции. Дорогие мои, мы должны знать такую эзотерическую истину. Из недр земли восходит самая сильная волна анархии. Самая сильная волна хаоса. Когда мы эти слова говорим, мы должны еще более точно сказать, что из земли исходит. Из центра, из недр земли исходит весь хаос. Вся анархия пишет. Анархия дезинфекция. Анархия религия. Анархия в социологии, анархия в области, анархия в искусстве и так далее. То есть сила анархии исходит из недр земли, и душа теряется, если не имеет опоры и компас. Поэтому мы должны точно знать, вот эти братства, о которых мы говорили, эти братства выбирают в себя эти силы, изливают на человечество, и человек одурманивается всеми этими ложными, однажды ложными силами разными. А откуда происходит вот этот поток? Этот поток хаоса и так далее. Да? Откуда это все происходит? Недра земли дают вот эту глубокую волну в разнообразии, в разные стороны, в разные страны и так далее. Но первоисточник всего этого находится в космосе. Мы должны очень точно, очень эзотерически опытно, точно указать, что вся сила хаоса, вся сила раздробления, всякого раздробления, я имею в виду универсальное это слово, я хочу сказать, вся сила хаоса, вся сила анархии, анархия в мировоззрении. Шеллинг, Гегель, Гёте, Гердер и так далее, Кант, Шопенгауэр, все это анархия в мировоззрении. Все это разнообразие, бесконечное разнообразие, весь этот хаос имеет свой первый исток из космоса. В космосе находится сила раздробления, сила анархии. Но это очень интересный и значительный мысль. Но эта сила анархии не имеет морального качества. космосе есть сила разрывания, сила хаоса, сила анархии, о котором мы более конкретно говорим, что анархия без эзотерики. Мы должны прекрасно понять. Это очень важно, чтобы мы это забыли. Что такое анархия без эзотерики? Индийское мировоззрение, шиваизм, буддизм, кришнаизм, будем так далее, так далее. Потом в Западе перейдем, в Ацтеков перейдем, там это Блаватское, это все. Это разрабление эзотерики, это анархия эзотерики. Это и происходит с космоса. Без хаос. А если еще более точно сказать, первоисток всего многообразия, всего хаоса. Какое качество звучит и живет в макрокосмосе? Это качество называется ненависть. Ненависть – это качество, которое индивидуализирует все то, что находится в космосе, в иерархиях, в звездном мире, в Солнечной системе, в человечестве, разнообразие, разрубленность всего человечества, со всеми своими мировоззрениями, ощущениями, все это я так чувствую, я так воспринимаю, я так мыслю. Все это первоисток космической ненависти. Из космической ненависти происходит всякая индивидуализация всего то, что находится на небесах и на земле. Но не носит качество мага. Человек это превратил в моральность. И это ошибка большая, ошибка. Потому что ненависть должна существовать. Если не было бы ненависти, если не было бы вот этого качества разграбления индивидуализации, тогда все ангелы были бы как один ангел. Не было бы расчленения и многообразия и множественности. Множественность в космосе и на Земле существует благодаря силе индивидуализации, за которой стоит космическая ненависть. Космическая ненависть мы должны воспринять в неморальном восприятии. Тогда мы будем воспринимать правду. То есть, мы касаемся очень значительного вопроса. Значительного вопроса относительно этики, относительно морали. Когда мы здесь на Земле осуждаем кого-либо, это неправильно. Мы должны сказать, что это неправильно. Мы должны дать правильную оценку, что это ошибка, это полезно, это неправильно, это неприемлемо, но мы должны сочетать с этим чувство ненависти, чувство осуждения. Мы должны снять чувство осуждения и поставить чувство критики. Критика без чувства морального осуждения. Это было бы правильно, и так отражается космическая ненависть в нас, индивидуализируя, но не осуждая. Разве божественное проведение осуждает, что Бог есть индивидуальность, отдельно разломлена, личность индивидуальная? Там Леонардо ставит отдельно, все великие отдельно, все люди отдельно ставят. Разве осуждение космоса отношение к нам? Нет. Да? И наоборот, да, наоборот. Потому что космос в своей силе, в своей потенции индивидуализирует все, может только через чувство ненависти. Оно не должно перейти в качество, моральное качество. Когда мы осуждаем кого-либо, мы идем против космической ненависти. Когда мы осуждаем кого-либо, мы упраздняем идею реинкарнации. Потому что идея реинкарнации не даст очень хорошо воспринять. Все преодолимо. В этой жизни человек живет полностью как материалист. Только бизнес, только господство власти, в парламенте и так далее, в президенте, все. В следующей жизни он уже ненавидит эту жизнь. Он уже обращается. Мы должны дать время, если мы чувствуем действительно идею реинкарнации, мы должны сказать, что все течет. Все течет, все преобразуется, все находится в метаморфозе. Это сила метаморфозы, это и есть сила ненависти. Это качество, о котором уже Яков Бёрн говорит. Всем солидарен, чувство тертости. В космосе это звучит как огромная сила индивидуализации, разграбления и так далее. Да? Поэтому огромная задача стоит перед человеком. Упразднить осуждение и привить человеческому сознанию правильное чувство, исходящее из ненависти. Чувство индивидуализации. Если ты не любишь индивидуальность, да, индивидуализации, тогда ты морально понимаешь чувство ненависти. Это очень сильная задача. Я потому говорю, что перед Христом, перед душой христианства стоит огромнейшая задача. Конкретно это очень трудно. Но через инкарнации человек может постепенно преодолеть все препятствия. Тогда мы правильно судим. Мы должны сказать, что это черное, да, это белое, это болезнь, это здоровье, это неправильно, это не морально, но не исходя из осуждения. Это очень трудно. Это великая задача перед душой сознательной. Душа сознательная воспринимает, что всякая индивидуализация, всякий хаос, всякая множественность идет от ненависти, но не переходит в моральное осуждение человека. Это очень трудно, дорогие мои. Человек привык к тому, что когда он ставит перед человеком, он ее видит как бы пребывающие, а не как протекающие. Все это переходит. Да? Это одна из великих задач, опять-таки, души сознательной. Теперь пойдем дальше. Дорогие мои, когда мы так очень дифференцируем мистическое, аниманическое и потом божественное, и мы сказали, что всякая дифференциация происходит от космической ненависти. Теперь обратите внимание. Я понимаю, что все это очень трудно в одной лекции, но что делать? Почему трудно? Потому что, когда звучит какая-нибудь мысль, идея, его надо не только услышать как информацию, но еще как воспринять, перенести это в чувство. А это очень трудно. Поэтому я так маленькую паузу взял, потому что сейчас касаюсь очень тонкого вопроса, потому что духовная наука дает нам много великих сил. Дорогие мои, вот мы говорим о лицегреческом и о лицегреческом. И когда мы это говорим, мы в то же самое время говорим, что и одно, и второе нужно человеку, без этого человек не может развиваться. Что самое трудное для обывателя, то есть для человека вне стоящего антропософии духовного. Когда мы мыслим, вот мы мыслим, обывателя, днем проснулись и мыслим, да? Да, очень хорошо. Но мы не знаем, что когда мы мыслим, это чисто альманское мышление. Душа сознательная должна осознать, в дневном мышлении происходит альманическое мышление. Днем проснулись, начинаем мыслить, вот на работе это надо сделать, потом это так, опять мы должны прочесть, это все чисто альманическое. Алиманическое, космическое алиманическое, которое имеет свой исток из ненависти. За обыкновенным мышлением, я не говорю мышлением в Святом Духе, это вы должны прекрасно понять. За обыкновенным мышлением стоит алиманическая ненависть. Это психология обыкновенного мышления. Простой человек это не может выдержать, разумеется. Но духовной наукой мы должны соприкоснуться с этими великими идеями. Когда человек чувствует и волит, там проникает космическая ненависть через Люцифера. Дальше. Если человек имел бы человеческое мышление, а не космическое, а не магическое мышление, обратите внимание. Если человек имел бы исток своего мышления из человеческого, тогда разум, человеческий разум, не так ярко воспринимал бы внешний чувственный мир. Космический альманический мышление ослепляет человека, потому что он сильно освещает внешне не чувствуем. Когда мы смотрим глазами, да, когда мы воспринимаем глазами остальные все пять чувств, органы чувств, они функционируют еще более сильно, чем должно быть по человечески. Это ариман усиливает, ослепляет каждый предмет, освещает настолько сильно, что это ослепляет. И человек видит неправильно. Человек видит дерево, и это дерево настолько сильно освещается ариманским умом, что человек не видит за ним стоящих духовных существ. Также, когда мы смотрим на солнце, это же ослепляет, да? Если вы долго будете смотреть, вообще на земле вы ничего не увидите. Да, на земле вы ничего не увидите, кроме галлюцинации. Вот вам истина духовной науки. Конечно, это очень трудно. Когда мы воли, когда мы чувствуем, мы теперь усыпляем нашу волю, нашу волевую жизнь и нашу жизнь чувств. И в этом усыплении происходит то, что мы не воспринимаем прошлые инкарнации. Почему? Потому что когда мы мыслим личностно, индивидуально. То, что замыкается в одной инкарнации. В интеллекте мы имеем память этой жизни, а в воле мы имеем память всего прошлого. Если бы мы пробудили бы нашу волю, не воспринимали бы все инкарнации. Значит, что Аристотель не смог пробудить нашу свою волю жизнь? Иначе он не сказал, что без существования не существует. Значит, в воле мы носим память, космическую память. В воле записаны все наши инкарнации, но Люцифер усыпляет нашу волю. И мы знаем, что он нам прекрасно. Воля спит, в нем спит. Что это значит? Люцифер усыпляет нашу волю. Не просто спит, а это Люцифер убаюкает нашу память, космическую память, которая живет в воле. А наша интеллектуальная жизнь, Альман очень сильно освещает наш ум. Очень сильно освещает то, что мы видим. Ослепляет Альман, а Люцифер усыпляет. Но это не значит из духовной науки, чтобы мы отказались от Люцифера и от Альмана. Все это нужно человеку, пока он не возвысится до восприятия истины. Здесь я хочу очень долго сказать, несмотря на то, что я для вас много утомил. Дорогие мои, мы должны знать, что человек, как говорится, не безгрешен. Если бы провидение ожидало бы нашу святость, то на себе ничего не проявило бы, проявило бы только тогда, когда мы достигли бы святости. А этой святости невозможно достигнуть без искушения Люцифера Аримана. Поэтому все наши недостатки, они должны жить, но в конце концов мы должны это преодолевать. Поэтому нельзя сказать, что вот он какой поход, мы должны познавать, что он находится в развитии, он находится в борьбе. Течет все. А когда мы осуждаем человека? Когда мы не сознаем, что все это надо. Господь ожидает. Чего ожидает? Ожидает, когда мы достигнем познания истины. А до этого все эти ошибки должны произойти. Вот возьмем рецидивиста, возьмем преступника. Как сильно действует на нашей гонит, да? Когда это касается наших близких, да? Но мы должны понимать из реинкарнации. Он должен пройти эту жизнь. Он должен пройти эту боль другого человека. Потому что духовный прям живет той боль, которую причинил. Тогда он обращается. Эта идея реинкарнации – это величайшая идея, которую мы пока недооцениваем. Потому что когда мы осуждаем, мы недооцениваем идею реинкарнации. Вот этот человек, который убивает, потом раскаивается. Мы не даем возможности раскаяния. А Бог дает. Бог видит, терпит все. Идея реинкарнации – это самая высочайшая идея. Идея, которая дает нам возможность воспитать в себе чувство терпимости по отношению ко всем недостаткам. Бог ожидает, но ожидает до своего времени, разумеется. Заканчивается пятая культура. Вот, пожалуйста, все. Бог больше не будет ждать. Потом он требует. И потом происходит размежевание. 25 глава Евангелия от Матфея. Отцы и Господи, пожалуйста, расслабитесь. Да? Пришло время. Душа сознательная, созрела для размышления от козлов. Господь дал для церкви. И приходит время, когда скажет, все, мы дали мировоззрение Святого Духа, мы долго терпели, смотрели на все ваши недостатки, все ваши недочеты, все, дали время, и теперь уже пора плодить. Правильно? И вот для концовки пятой культуры мы уже должны в душе сознательно вобрать вообще все. Все мировоззрение. Все чувства прекрасного и так далее, да? Все цвета, как несчастье, так и счастье, да? И мы должны очень глубоко и высоко смотреть на идею реинкарнации. Когда мы не воспринимаем идею реинкарнации, мы в камень превращаем существо. И мы должны дать, что все это течет, все находится в движении. Не состояние пребывающего, а состояние течения. Любой преступник, дорогие мои, приходит время, уже отвращается от всего содеянного. Благодаря чему? Собственному переживанию. Это очень трудная идея. Проведение допускает, что он должен убивать, и так далее, и так далее. И потом сам будет переживать все это. Вы же помните, один покушал того, да, потом этот второй кушает. Это только значит, что такое каннибальство. Через такой тяжелый опыт проходит любая душа. Касаясь такого вопроса, мы должны знать одну удивительную вещь. Когда мы мыслим днем, у нас протекает космическое мышление чисто аримонического слова. Мы мыслим в аримоническом мышлении. Но это нам надо, да? Поэтому приходит время, когда мы должны выйти из этого. Вот нам дается мировоззрение святого. Ну и, пожалуйста, приходите те, которые хотят. Но, когда мы мыслим аримонически. Когда мы чувствуем и волим, мы волим через мистическое. И надо нам выйти из этого лабиринта. Да? А как это происходит? Это происходит, что первый исток космического мышления, космического понятия, первый исток ненависть. Я об этом уже говорил, хочу пойти дальше. Нецентрическое и аримоническое мировоззрение и как бы полярное состояние, это всегда осознавалось великим посвященным. И как бы неудивительно это звучало, чисто аримоническое, чисто мистическое искушение находится в Ветхом Завете. Но очень трудно без духовной науки, без истинного оккультизма это воспринять, осознать и классифицировать. Что я имею в виду? Моисей в этом завете преподносит нам искушение, но сперва происходит грехопадение, и потом последует искушение. Значит, следствие грехопадения происходит через грехопадение, и потом течет несчастье и так далее, и так искушение и так далее. Первый исток – грехопадение. Это передает Моисей, когда семья входит в райский сад и искушает Адама. Адам не имеет я-сознания. Адам имеет астральное сознание. И очень легко его обмануть. Люцифер это делает. Люцифер носит первородный грех, и через этот грех происходит несчастье. Я очень тонкий вопрос, стал, дорогие мои. Это очень глубокая идея. Если люди это осознали, то что я сейчас последнее, то, что я скажу, будет большое, разумеется, утешение. Моисей дает картину, великую картину, грехопадение. И через грехопадение происходит несчастье, болезнь, страдания, смерть и так далее. Но ее происходит грехопадение. И как образ семьи, это через Иисуса происходит. Через Люцифера происходит грехопадение, а грехопадение вызывает все несчастья. Да? Потом идет второе великое течение мировоззрения. Происходит от несчастья грехопадения. Это картина Иова. Иов праведный. Он праведный. И чтобы искусить этого праведного, приходит чисто духовное существо. Но не змея. Чисто духовное существо. И подходит не к Адаму и не к праведному Иову, а подступает к Богу, к божественному существу. И с ним договариваются. Вот дайте мне возможность, я принесу грехопадение, искушение Иову. Через что происходит это искушение, великое искушение? Через несчастье.
Все.
Иов теряет все. Все имущество, своих родных. И там ставится вопрос, что же я совершил такое, что это все со мной происходит. Но там происходит аримоническое искушение. Люцифер искушает как? Сперва грехопадение, и потом все несчастья. А для аримонического искушения происходит наоборот. Ариман приносит Иову, который правильный, несчастье приходит. И через несчастье происходит искушение Иова. Я заранее знал, что эту мысль не совсем полностью сможете осознать, потому что это трудное место. Но я сейчас очень просто скажу, для того, чтобы это станет совершенно ясным и очень значительным. Что за несчастье приносит Ариман человеку, чтобы искусить человека? Люди гибнут за мета. Ариман приносит, с одной стороны, искушение несчастья, с другой стороны, приносит богатство. Властолюбие. И через властолюбие хочет совратить человека. И все люди погибли из-за этого. Разумеется, через инкарнацию все это преодолевается, но в данный момент доминирует стремление к благосостоянию, стремление к богатству, хорошим условиям. И ради этого человек теряет свою совесть, и уходит в парламент, чтобы достигнуть власти, чтобы через это богатство, и потом идет, как это говорят, в разные эти, да, рестораны и так далее, да. То есть, через богатство, я даже вспоминаю слова Черчилля, чтобы совратить человека, наброс на него это миллионы. Через богатство это огромное искушение Аримана. Человек не видит же. Он хочет благосостояние, богатство идет или чисто в бизнес, или чисто в парламент, да, или идет в полиции. Это все ради власти делается. Ради бога. В конце концов это собирается в деньгах. Это собирается в бизнес, собирается, люди гибнут за мета. Отсюда подошел Ариман человек. Люцифер подошел через грехопадение, потом происходит разные части и так далее, да? А Ариман умнейшее существо. Ариман хорошо знает, что дай благосостояние людям и совратятся сами. Люди сейчас находятся в великом искушении. Через богатство, несчастье, болезнь. А болезнь есть любовь к деньгам. Болезнь есть любовь к власти. Отсюда подошел человек. Это изображается в этом замете, в образе Иова, искушения Иова. Потом через Люцифера и Аримана происходит искушение человечества, но разными путями. Сейчас Люцифер передает власть Ариману, вот об этом не говорил. Поэтому, когда у человека есть патология внутри, стремление к власти, а в сущности к богатству, это есть искушение Аримана. И люди не могут видеть это искушение. Все люди, абсолютно все находятся в этом искушении. В сущности, через властолюбие происходит, и через металл происходит всякое искушение. Это чисто аримоническое. И преодолеть это, как происходит? Мы должны это осознать. Мы должны принять эту правильную мысль. Это есть ориентация. Когда мне в общем говорят, ну, теоретическое, аримоническое, это пустые слова. Хотя, само собой, разумеется, это оправданные слова. Но конкретно это уже очень трудно. Поэтому людям подают взятки. Человек не может отказаться от взяток. Это опять-таки искушение через Аримана. Да? Но взятки разные эти вариации, да, имеют. Одни преподают должность, высокую должность, другим что-то и так далее, да? Так, дают в ресторане, и потом репетёшка и так дальше. Ну, это не надо, мелочи, это уже другое слово, но не надо точно знать. Исключение Аримана, самая сила, у него очень сильный инструмент. Это инструмент бас. Металл. И люди гибнут за металл. Это чисто ариманское исключение. И в этом зависит, сказать, великий образ. Чтобы закончить с вами нашу беседу, я сейчас чувствую, что очень многое не включил, но ничего. Потом я это пересмотрю. Вторым я хочу очень на хорошей интонации завершить нашу беседу, но, разумеется, также очень значительную, также очень трудную. Христианство все трудно, дорогие мои. Все трудно. Потому что все велико. Духовный нам говорит, что возвеститесь, вашу душу вознести, то махатми, великая душа, это спасает людей. Я об этом часто говорю. Потому что это единственное спасение. Если вы останетесь на уровне обывателя, это ждет от нас внимания. Тогда очень трудно искусить человека. В разных видах всем очень легко. Да? Да. Я хочу закончить с вами беседу очень значительным словом. В течение дня, в течение каждого дня, мы должны почувствовать. И это задача души сознательной. Вот я очень много сказал о душе сознания, о задаче. Вот одна великая задача. Великая задача. Но это значительная задача. Каждый день мы должны чувствовать, принадлежим ли или нет духовному миру. Это чувство сопринадлежности к духовному миру мы должны пережить в течение дня. Хотя бы одна секунда, пять секунд. Да, уже очень много. Если мы чувствуем, что мы принадлежим небесной иерархии, если душа чувствует, что душа принадлежит не земному миру, а небесному божественному миру, тогда он засыпает правильно. А что значит правильно засыпает? У него есть очень интенсивное отношение общения с третьей иерархией. И когда пробуждается, он пробуждается правильно. А что значит правильное пробуждение? Чувствуем это, должно чувствоваться то, что он как бы выплывает из космического океана мыслей. А это чем чревато? Это чревато тем, что когда человек восходит в духовные туннели, в жизни между смертью и рождением, человек не сливается с небесными иерархиями и одновременно переживает слияние с ангелами и самостоятельно с ангелами. То есть идентичность переживает, но не в ущерб своей свободы. Значит, если мы днем как-либо пережим нашу сопричастность в духовном миру, нашу родственность, душа должна чувствовать, что душа не чувствует, не принадлежит земле, земному сознанию, а душа чувствует, что душа родственна небесной иерархии. Тогда правильно сосыпает. Интенсивность этой иерархии происходит более глубоко и значительно, и при пробуждении выносит из космического океана мыслей что-либо гениальное. И в течение дня человек чувствует что-то гениальное. Благодаря чему? Благодаря тому, что позапрошлым, там, не году, а позавчера человек воспринимал из духовной науки великие мысли, а чувствует, что душа принадлежит небесной. Это великое переживание. Но это должно быть нормой. В этом именно сквозит то, что я сказал. Протекающим чисто духовно, сознательное переживание, чисто духовное содержание в том, что душа принадлежит божественному миру. Душа принадлежит Христу. Тогда правильное засыпание, правильное пробуждение, правильная жизнь в духовных мирах. Когда душа не сливается, не теряет свою самостоятельность, когда живет идентичной жизнью с ангелами, с архангелами, с серафимами, душа одновременно чувствует свободу, не теряет себя. Во мне себя находит. Да, Наталья, это прекрасно, вот это идет. Вот о чем идет. Когда это происходит? Во мне, кто не теряет себя, во мне себя находит. когда душа днем что-либо восприняла из духовной науки, великая, махатма, великая душа, пережила себя, да? Тогда уже душа чувствует, я не принадлежу себе, я не принадлежу и себе, но самое сокровенное, это моя родина, это божественный мир. И человек, когда возвращается в духовный мир, он возвращается к своей звезде, возвращается. Каждый человек имеет дом, этот дом есть звезда. Каждый ангел имеет дом, этот дом – это звезда. И вот это переживание, это самое, я очень сильно хочу это подчеркнуть. Днем мы должны пережить нечто сопринадлежащее духовному миру. Душа принадлежит божественному миру. Это должно быть нормой каждой души. И в этом что есть? Это высвобождение земного сознания. Душа самостоятельно живет, что душа любит Христа. Слова Владимира Соловы, он это великое, но эзотерически осветит. Это означает, что душа должна пережить, что она принадлежит не только земле. Да, земле должно принадлежить, но не только земле. Душа, это даже родина души, это духовный мир. Тогда душа чувствует самостоятельность, автономность и прозревает, что душа – это Христос. И осуществляется величайшее изречение из всех изречений. Не я, но Христос во мне. Тогда душа чувствует сопринадлежность к Христу, к небесной иерархии. И как я сказал, засыпает правильно, пробуждается душа и выносит из океана космического мира что-то великое. Нечто великое из мышления, да, освещается разум и опять переживает. Это есть условие того, чтобы в духовных мирах он не потерял свободу. Не потеряв себя на земле, не потерять и духовных мирах. Поэтому, когда мы говорим слова великого Павла, не я, но Христос во мне, это все зависит, конкретно зависит от того, пережили ли вы днем то, что душа не принадлежит земле, а душа родственна божественному миру, сопринадлежность духовному божественному миру, эта душа должна пережить на земле в дневном сознании. Тогда все протекает чисто духовно, сознательное переживание в чисто духовном мире, это есть норма, но конкретно мы должны знать мышление армейское, воля мысферическая, не ходим из этого, когда душа не ходит из этого. Да? И переживает, что душа есть очаг Христа, дом Христа. И осуществляет постепенно великое изречение Павла. Я, Христос, нас. Все. Закончим сегодня.
Окей.
На сегодня хватит, дорогие мои.
Доктор плохо воспринимал внешний мир. Из-за того, что у него, он говорил, духовный мир очень реален для него был.
Это было 5-7, но в мане 28.
Да.
Тот мир, который не видит, был для него более виден.
Да. Нет, это было ранее ясно. А когда он возникал, когда он ему стал демократизм опциям и так далее, тогда он переживал внешний мир точное откровение, божественное священие, божественное существо.
Сулико, скажи, Иов справился со своей задачей, с испытанием?
Да, справился.
Жена ему говорила, похули Бога и отрекись, он же не отрекся.
Это жена говорила, отрекись от Бога, да?
Да.
А Иов видел же это искушение, и сущность он видел, что вошествие через металл. Через богатство, через
власть.
Да. Поэтому это великое искушение, это как великий пример, где этому завет учить. Преодолеть это только через поток духа возможно. Потому что преодолеть не через аскетическое отмерение, а через познание истины, которое освобождает нас, но освобождает сознательно. Тогда мы переживаем сознательное протекание эфирного пришествия Христа в ангельской сфере, да?
Что такое фраза в 6 главе? Положил печать свою Бог Отец на Сына Человеческого.
Ну, само же слово говорит, да, о том. Сбранство и единое водительство только ему передано.
Обрелось
еще тело. Мы сейчас увидим, вот мне подсказка, где-то воля Отца отпечатана в душе Спасителя.
Ясно. А превознесете Сына Человеческого, когда вы превознесете, это ученики, апостолы должны осуществить в инкарнациях, в эволюции, да?
Наталья, дорогая моя, это все люди, которые последуют истине. Ко всем обращается это предложение, не только избранные, для избранных, но для всех желающих найти истину и желание любить истину. Для всех это.
Превознести.
Да, да, да. Воскресенье это 8 глава.
Да. Да. А да. Почему Пилат знал, что сей человек? Откуда у него было такое прозрение?
Нет, это интуиция.
Интуиция.
Но евангелист Иоанн устами Пилата говорит очень глубокую истину. Но сам Пилат, разумеется, не достигает всего этого. Как и вообще в первом столетии было очень трудно что-либо осознать. Потому что эпоха осознания, это только с 20-го столетия начинается, когда мы уже соприкасаемся с духовной наукой, со святым духом.
Хорошо. Спасибо.
Ну, так, Дима, я сегодня очень многое сказал вам, так что...
Спасибо.
Да, ну ладно, дорогие мои, до следующего.